Добрый день всем нашим дорогим товарищам. Рядом со мной, как обычно, находится мой товарищ, ученик Саша Козлов. Он будет принимать ваши все пожелания, замечания, вопросы. И в конце урока мы обязательно отведем на них время, так что присылайте. Значит, мы продолжаем с вами статью Баля Сулама «Мир». И дошли с вами до раздела очень-очень актуального, который называется «Обязанность осторожного отношения к законам природы». Представьте себе, что это пишет человек, который жил 100 лет назад в Польше. В принципе, сельскохозяйственная, заброшенная такая страна, уголок там где-то окраина Европы, местечковый. И пишет о том, что, в принципе, мы только сегодня, сейчас начинаем здесь с вами в полную силу ощущать, что мы должны очень осторожно относиться к законам природы, иначе она нам выдвинет свои условия, такие даст вызовы, что мы не сможем против них ничего сделать. Мы видим, какие вдруг наводнения есть в Америке, какие пожары в России, какие там землетрясения, всевозможные проблемы, цунами. И вообще, чего только человечество не переживает, и еще только начало, еще только приближение, такое дуновение легкое того гребня, который к нам приближается. Так что нам надо действительно понять, в чем же причина всех этих проблем, и, как говорит Баля Сулам, они все из-за того, что мы не понимаем природу, или не понимаем Творца, что одно и то же, и не понимаем, как мы должны относиться осторожно, бережно, правильно к выполнению или законов природы, или законов Творца, это одно и то же. Нет никакого отличия одного от другого. Мы должны просто понять, что общая сила природы называется Творцом, или природа, или Творец, одно и то же. Так вот, мы это видим, сегодня уже начинаем ощущать довольно четко из того, что мы видим, хотя все средства массовой информации, правительство, все пытаются все это заглушить, потому что мы влезаем в такие проблемы, в такие кризисы, которые угрожающим образом приближаются к нам, а ответа на них нет. На кризис экономический нет ответа вообще, потому что все государства в ужасном долгу, то есть должны провести огромнейшую девальвацию своей валюты, потому что за бумажками ничего не стоит, там где-то 10-15 или сколько процентов можно только покрыть из них драгметаллами или какими-то действительными услугами, а все остальное это просто пустота. Перепродажа бумажек из рук в руки придает им какой-то больший вес, будут и абсолютно, и в итоге мы оказываемся перед кризисом, когда мы не можем оплатить по счетам, государства не могут оплатить по счетам. И в итоге перекладывают это на людей, ну а нам придется, конечно, к сожалению, расплачиваться. Чем? Да тем, что мы должны будем понизить наш жизненный уровень, и без того, в общем-то, довольно скромный, в несколько раз. Та же самая проблема с воспитанием, с наркотиками, с депрессиями, с разводами и так далее, но это еще полбеды. А вот большие проблемы с энергией, потому что мы прошли пик добычи энергии в нашем мире. И та энергия, которая она осталась, она только способна привести нас к сглаживанию этого кризиса. То есть, чтобы спуститься с этого пика вниз потихоньку, а не рывком упасть. Чтобы подготовиться, чтобы как-то ослабить ту нехватку энергии, которая у нас возникнет в будущем. Мы никак не сможем ее заполнить. Ни энергией солнца, ни ветра, ни приливами, ни атомной энергии, ни какими-то еще там химическими видами энергии, ничем. Ничем мы не сможем заполнить уголь, газ и нефть. Восполнить эти энергии невозможно, потому что по их объему, по их тепловому давлению есть такой параметр особый, сколько мы можем получить, впитать этой энергии для того, чтобы мгновенно ее куда-то передать и запустить таким образом машины. Мы не можем ни с какого другого источника столько получить. Энергия солнца дает очень мало. Энергия ветра дает очень мало. Она не давит настолько, чтобы можно было преобразовать ее в большие количества энергии. И поэтому мы находимся с вами перед огромным вообще кризисом, проблемой. Без энергии мы с вами ничего не сможем сделать. Останавливаются лифты, поезда, все начинает потихоньку глохнуть, довести продукты питания с места на место становится дороже в несколько раз, и это удораживает вообще, и так далее. То есть, короче говоря, мы с вами приближаемся к состоянию, когда любое наше движение уже требует таких затрат, которые мы не в состоянии оплатить, которые не в состоянии восполнить. И вот тут проблема действительно огромная, об этом много пишут, в интернете полно на эту тему статей. И мы сейчас создаем такой особый сайт, который покажет нам всю проблему в целом. Не для того, чтобы устрашить кого-то, или нам не надо запугивать никого. Наоборот, мы желаем, чтобы мы прошли все эти необходимые ступени нашего развитие добрым путем, мягким, но для того, чтобы заранее измениться, заранее изменить окружающую среду, чтобы можно было пройти это все мягко и быстро, для этого нам надо знать, какие же все-таки проблемы перед нами стоят. Поэтому мы создаем сейчас особый сайт, занимающийся вплотную, во фронт выяснением всех проблем мультикризиса, который мы переживаем, и возможностью его преодоления. В этом мы не одиноки. Огромное количество в мире людей, институтов занимаются этой проблемой. Дело в том, что выявить кризис – это не проблема, причем во всей его многогранности, а вот подойти к его решению, тут уже человечество не в состоянии. Как правило, если вы будете смотреть эти материалы, вы увидите, предлагаются такие решения – просто наивные. За неимением ничего другого, а у автора ничего другого быть не может. Потому что он не понимает того замысла природы, который раскрывает Каббала. Что, в принципе, решение, оно на другом уровне. На уровне связи между нами и выявления в связи между нами высшей силы. Вот эта высшая сила, которую мы можем притянуть в наш мир, добыть в нашем мире вместо золота и серебра и платины, вместо алмазов, вместо угля, нефти, газа, которую мы можем в наш мир привлечь в ее чистом виде, не облаченном в какие-то энергии земные, в какие-то драгметаллы или еще какие-то облачения, а в чистом виде, самую высшую, самую чистую энергию, которая даст нам возможность сделать все, что угодно в нашем мире. Вот это возможно с помощью методики Каббалы. Если мы начнем объединяться и притягивать эту силу, то тогда у нас будет неиссякаемый источник энергии, и мы выйдем с вами совсем на иной уровень существования. Это единственное, что может нас спасти. И поэтому кризис, он в основном энергетический, он проявляется в других, в различных своих формах, но он энергетически на земном уровне, и этически, в ненависти друг к другу, в злости, в фанатизме, в желании властвовать, в общем, кризис эгоистически, на своем духовном уровне. Вот эти два вида кризиса, энергетически и эгоистически, они очень явно все время будут еще более заостренно все время проявляться, для того, чтобы показать нам, что выхода ни из того, ни из другого нет. А отсутствие энергии и, на низшем уровне, и развитие огромного эгоизма на высшем уровне приведет нас к войне. Поэтому нам необходима такая методика, такая сила, которая бы дала нам, с одной стороны, энергию на низшем уровне для своего земного существования, и, с другой стороны, дала бы нам возможность исправить себя с эгоизма на, ну, если не на любовь, то хотя бы на взаимное равновесие, на уступки. Вот эта сила, которая может сделать нам и то, и другое, равновесие и в энергии, и в отношениях между собой, называется высшей силой, высшим светом или силой природы. Ее-то и надо нам притянуть к себе. весь этот кризис, поэтому он в итоге проявит себя все более и более явно именно на этих двух уровнях и приведет нас к пониманию того, что именно вот это решение нам необходимо. А Каббала, она предназначена для того, чтобы заранее предугадать, заранее предвидеть это решение, заранее притянуть его к себе. Как видите, великий каббалист прошлого века 100 лет назад уже писал об этом. Он пишет, что необходимо нам понять, что мы обязаны осторожно относиться к законам природы. Если мы отталкиваемся от человеческого общества, уходим куда-то отдельно жить, мы понимаем, что мы при этом можем подставить себя под большие проблемы, окунуться в жизнь полную огромных усилий для выживания. Нам нельзя идти против законов природы, которые подталкивают нас быть все-таки в обществе. Мы должны не уходить от общества, не избегать этого. И поэтому мы должны научиться жить в обществе. Человек в настоящем своем состоянии, когда эгоизм его настолько развивается сильно, он не в состоянии обеспечить свои эгоистические потребности, как раньше, один, или за счет малой семьи, за счет натурального хозяйства. Потому что сегодня мы желаем все. Мы желаем телевизоры, компьютеры, желаем интернет, желаем интегральную связь, желаем все на свете. И в таком состоянии мы не можем существовать отдельно, рядом с коровой, с курицей, там, с грядкой со своей, с каким-то там плодоносным деревом, и этого достаточно. Нет, этого уже недостаточно, нам требуется намного больше. Мы желаем больше, мы желаем путешествовать, ездить, мы желаем видеть весь мир и чувствовать весь мир и так далее. Для этого нам весь мир и необходим. Поэтому мы должны научиться, желаем или нет, правильному человеческому общежитию. К этому нас подталкивает эволюция, мы это видим. И поэтому мы должны понимать, к чему это все нас ведет. С другой стороны, и правильное отношение к природе, любовное отношение к природе, бережное отношение к природе, оно тоже необходимо, но это все зависит от нашего эгоизма. Если я эгоист, значит, я интересуюсь только тем, что есть у меня в данный момент. Будущее для меня мой эгоизм скрывает. У меня как пелена. Я не чувствую, что будет завтра. Для меня главное выиграть сегодня. И поэтому я засоряю природу, я уничтожаю все, что есть. Меня не интересует не то, что не будущее, не завтра и не другие. Мой эгоизм не позволяет мне принимать этого внимания. И поэтому, к сожалению, мы таким образом и видим себя, и чувствуем себя вот такими уродливыми. И несмотря на то, что существует огромное количество всевозможных организаций по защите, это все ничего не дает. В итоге мы, конечно, загубили планету, и другой планеты у нас нет. Как мы из этого выберемся? Это большой вопрос. Ученые уже просто в отчаянии подняли руки и говорят, что выхода нет. То есть с точки зрения науки или обществоведения, социологии, в общем-то, решения нет данному вопросу, мы уже перешли границу возврата. И далее, Бааль ас-Сулам говорит, что проблема-то, в общем-то, не в обществе, в нормальном, в нашем обычном, а в его исправлении. Дело в том, что человек, который находится в обществе, он должен думать о том, что сколько он должен получать и сколько отдавать. Мы должны прийти к равновесию с природой. А равновесие с природой – это если я получаю, отдаю в равном объеме, когда я являюсь нормальным членом общества. Равный объем называется такой, что я получаю для себя столько, сколько мне необходимо для существования, а отдаю столько, сколько в состоянии отдать до отказа. Почему это равным называется объем? Потому что в таком случае, только в таком случае я поддерживаю нормальное функционирование всего общественного организма, как клетка в нашем теле. Представьте себе, насколько это не кажется нам равнозначным. Я получаю, допустим, 2000 калорий в день питания для своего организма, ну и обслуживание там всевозможное, отпуск, отдых, медицинское обслуживание и так для детей, для себя, все, все, что надо, минимально для проживания и так далее. Но я при этом должен выдать все, что я в состоянии, максимально эффективно на пользу общества. Причем здесь нет никаких и не может быть никаких расчетов. Расчетов нет. Расчет очень непростой. До изнеможения ты должен просто нормально все отдавать как самому любимому. Вот тогда ты считаешься гармоничным членом общества, и тогда общество сможет функционировать. А мы к этому идем. Что, в принципе, наше человеческое общество все более и более и более проявляя себя как интегральная система, будет замыкаться все больше и больше и больше, и тогда от каждого будет требоваться все больше и больше и больше включения друг в друга. А включение как в клетке в теле. То есть каждая клетка функционирует, живет только для того, чтобы все отдать телу и жить только заботами тела. Вот до такого состояния нам надо дойти сознательно. Вот эта добавка, она очень пугающая. Потому что если бы меня заставили это делать каким-то расчетом, ну, показали бы, что все мои эти земляне, это мои дети, самые любимые, дали бы мне такое ощущение, чтобы я бы только день и ночь заботился бы и думал бы о них просто своим эгоизмом, как родители о самом любимом ребенке. Тогда у меня бы не было бы проблем, я бы это делал, а наоборот. Мне показывают, что они совершенно мне безразличны и даже ненавистны, и, в общем, мне совершенно не важно, кто и что, и как с ними, и что будет. И мне надо превозмочь это свое пренебрежение и даже ненависть и начать относиться к ним с нежностью и с любовью. Это жутко вообще звучит. Как такое несправедливое требование природы к человеку, которого она создала таким мелким, ничтожным, жалким, эгоистическим. И мы должны так себя изменить? Какой силой? С какой стати? Зачем? Вот. Проблема, которая стоит перед нами, на самом деле, она очень, очень тяжелая, серьезная, на нашем уровне нерешаемая. А все-таки стоит и приближается к нам угрожающе. Так вот, здесь Бальзалам говорит нам о том, что получение от общества нет проблем. У нас открыты руки и карманы, все что угодно мы получаем. А вот давать обществу здесь существует сразу же мгновенно внутри меня строгие четкие запреты моего эгоизма. Как, зачем, для чего, не надо, меньше и так далее. И я с большим трудом, превозмогая себя, выкладываюсь для того, чтобы заработать. А если можно, не выкладываясь, беру. А если можно, так и украду и так далее. И поэтому вот этот закон, который начинает нам объяснять Каббала, закон подобия природе, он выглядит просто невыполнимым. Это быть в полной гармонии с природой, то есть как клетки в здоровом организме. Или как элементы аналоговой системы, интегральной аналоговой системы, в которой все уравновешено. Все входы-выходы и все цепочки внутри, все элементы ее находятся в полном равновесии друг с другом, и поэтому задача решается комплексно внутри всей системы одновременно. Так это происходит. Так вот, нам надо как-то теперь посмотрите, возможно ли прийти к такому состоянию. Пишет Баля Сулам, что мы видим, что человечество поджаривается на страшном огне, а разрушение, голод, их последствия не покинули его до сих пор. Природа наказывает нас, как профессиональный судья. И по мере развития человечества, в мере развития человечества, достижения экономического и технического прогресса, страдания и несчастья растут. То есть, чем больше мы развиваемся эгоистически, и чем больше мы развиваемся технологически, страдания будут еще и больше. Потому что это идет в равновесии друг с другом. Вот твои возможности, а вот против тебя эти проблемы. Иначе, если бы у нас были большие возможности и маленькие проблемы, мы бы их решили. А так проблемы, соответственно, возможностям, и они нерешаемые. Такова научно-практическая основа того, что управление Творца обязывает нас исполнять закон отдачи ближнему со всей точностью, чтобы ни один из нас не уменьшал бы свои усилия, работая в полной мере, необходимой для процветания и благоденствия общества. И пока мы ленимся исполнять закон отдачи в полной мере, природа не прекратит наказывать нас. Необходимо принять во внимание те нарастающие удары, которые мы получаем в наше время, и сделать правильный вывод, что природа победит нас в конце концов, и мы будем вынуждены все вместе, как один, выполнять ее закон отдачи в полной мере, требуемый от нас. То есть, серьезная проблема. И следующая глава – это доказательство работы Творца на основании опыта. Пишет Бальшалом, мы показали необходимость работы на общество. То есть, мы показали необходимость достичь состояния, когда каждый работает на общество, и таким образом только общество может достичь равновесия между собой, общество может прийти к какому-то согласию, может вообще выжить из тех, в тех условиях, в которых мы сегодня находимся. Но где практическое доказательство того, что надо выполнять закон отдачи не ради общества и не ради себя, а ради Творца? Вот тут вот заковырка такая. Ради Творца это что-то не вполне понятно. Чему, кому надо, где он и что он. Значит, мы с вами уже, конечно, понимаем, те, кто занимается, что ради Творца это просто такие слова, которые означают, что отдача должна быть абсолютной. То есть мы не просто должны отдавать ради выживания. Мы не просто должны отдавать для того, чтобы нам комфортно просуществовать. Эгоистически. Что вот нечего делать, давайте каким-нибудь образом самоперевоспитаемся так, чтобы суметь действительно быть такими складными, хорошими, добрыми, участливыми, взаимными. Этого недостаточно. Потому что это все будет эгоистическое исправление от необходимости выжить. А говорится, когда ради Творца, имеется в виду в первую очередь, что даже если природа бы не потребовала от тебя сегодня ради выживания достичь взаимодействия с остальными, гармонии с другими членами общества, отдавать и получать в тех условиях, которые называются полным сопряжением с другими, то есть получать сколько необходимо, а отдавать максимум, тот же лозунг социалистический, якобы, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Так вот, этот лозунг, он должен на самом деле быть не ради выживания общества, и не ради победы социализма во всем мире, и не ради какой-то партии, он должен быть ради Творца. Что значит ради Творца? То есть ради того, чтобы моя отдача была абсолютной. То есть не ради чего-то земного. Я должен достичь такого состояния, когда свойство отдачи во мне, оно заменяет свойство получения. Оно заменяет мой эгоизм. Полностью. Я перехожу совершенно в другой отдел мира, в другое измерение. Я начинаю думать, мыслить, чувствовать, ощущать только в свойстве отдачи, а не в получении. Ну, допустим, это можно уподобить, может быть, как матери, которая не чувствует, что ей. Вот холодно или жарко, там темно или светло, или какие-то другие, а чувствует только относительно своего младенца. Она в нем находится, внутри. Вот тепло ему или холодно, вот светло ему или темно, и так далее. Вот больно или удобно, и так далее. То есть все она чувствует в нем, а не в себе. Ну, это животная любовь, которая в нашем мире присутствует именно как пример того, что именно благодаря такой любви мы можем по-настоящему развиваться, продолжать себя. А духовном нашем состоянии – это необходимое условие жизни. И вообще, кроме нашей несчастной вот этой жизни на этой земле, в этом ограниченном пространстве времени и перемещении, только в нем существует вот эта иллюзия жизни, где мы в нашем эгоизме как-то существуем. А на самом деле настоящая жизнь в ее вечном совершенном потоке, она существует совершенно в противоположном свойстве, в свойстве отдачи, вот как мать в сыне. Да? Когда она не себя чувствует, а его, занимается наполнением его, ощущением в нем, все для него. А сама она является как средством для его наполнения. Вот это, в принципе, и есть получать необходимое и отдавать максимум. Но ради не себя, чтобы выживать таким образом по неволе, а ради него, ради этого своего любимого ребенка. И тогда у нас вопрос, ну если творение такое в нашем мире, человек эгоистический, что он все время думает о себе, почему природа нас не сотворила такими, чтобы мы чувствовали всех друг, все друг друга, как любящие, как своих самых-самых близких детей, которые еще ближе нам, чем мы сами себе? Почему не дали нам таких свойств? Почему мы как кукушки? Почему мы вот так себя ведем? И на это Каббала дает ответ, что это специально сделано так, что мы не желаем чувствовать другого близким, а наоборот, мы чувствуем его отвратным, другим, чужим. Сказано, возлюби ближнего, как себя, как он мне ближний. Он самый, самый дальний, самый ненавистный. Если было бы в мире вообще там пару человек осталось бы для моего обслуживания, а остальные бы сгинули, я бы только был бы этому рад. Так ведь? И так далее. И все мы так устроены. Говорит Каббала, что эта ненависть у нас друг к другу, она дана нам специально. Потому как если мы над этой ненавистью устремимся соединить себя узами любви, а любви называется, когда мы будем чувствовать другого, его потребности, раньше, чем свои, важнее, чем свои, и будем обслуживать их всеми своими возможностями, если сохранится при этом расстояние между нами, отталкивающая сила в виде взаимной ненависти, а мы вопреки ее, вопреки этому сопротивлению, которое между нами, как сопротивление, как элемент сопротивления, резистор, которая находится между точками электронной схемы, мы проложим путь над ним, пройдем его все равно с нашим устремлением, с нашим током друг к другу, вопреки сопротивлению, то тогда мы выявим на этом сопротивлении энергию, энергию любви, энергию участия. И вот эта энергия, которую мы выделим, она выделится в нас, она освоится нами, осознается нами в виде постижения всех, всей силы природы, всех ее частей, в ее вечной гармонии, состоянии таком, что мы будем жить не каждый в своем элементике, а мы будем жить между этими элементами на этом сопротивлении. То есть наша взаимная ненависть и над ней наша взаимная любовь, они создадут между нами сеть таких взаимоотношений, которые будут на порядок выше, чем мы. Мы находимся между собой в состоянии отторжения друг друга, как отдельные разрозненные элементы, так называемые разбитые. А создаем между нами единение, соединение, единство. И вот и начинаем ощущать вот это единство, единение, эту сеть, как высшую, как новое высшее измерение, в котором начинаем ощущать себя там существующими. И это называется высшая жизнь, вечное совершенное существование, и подъем от нашей жизни, которая ограничена смертью и которая каждый день, по сути, умертвляет нас. Вот для этого нам и надо эгоистическое сопротивление, с одной стороны, и исправление его свойством любви с другой стороны. Именно соединение в себе двух противоположных свойств, но когда превалирует свойство любви над свойством ненависти, и дает нам духовное возвышение вырваться из этого мира, подняться в вечность совершенства. Так вот, пишет Баля Сулам, сама история позаботилась о том, чтобы дать нам неопровержимые факты для полной оценки и выводов, не вызывающих никакого сомнения в пользе исправления себя до уровня Творца. Но он нам тут показывает на уровне, на примере России. Что действительно огромная страна со всеми богатствами, которые у нее есть, которые превосходят все богатства остальных стран в мире практически, с огромными площадями, с запасами природных ископаемых, нефти, газа, воды, людским ресурсом и потенциалом вообще, тот, который есть в людях, насколько они могут быстро развиваться, насколько они могут быстро развивать науки и так далее. Нет другого такого примера. Возьмите там немцев. Германия влезла в войну, потому что у нее не хватало собственных территорий для того, чтобы прокормить своих граждан. Это в первую очередь было первое побуждение Гитлера. Необходимы площади, Польша, Украина, Россия, для того, чтобы засеять и прокормиться. Необходима Румыния для того, чтобы добыть там нефть и так далее. То есть, по сути дела, не хватало природных ресурсов для развития нации. С этим пошли вперед фашисты. А в России все это есть. И все равно не удалось им построить нормального общества. Как бы они этого не хотели, и были действительно идеалисты, и люди готовые были, и отдавшись за это жизни. Почему? И здесь Баля Сулам доказывает, что они не могли эффективно ничего использовать, потому что они не давали человеку вознаграждения. Ведь дело в том, что для того, чтобы сделать любое движение, нам необходима энергия, как мы говорили. А энергия – это каббалистическое наполнение, духовное, или эгоистическое наполнение, материальное. Одно из двух. Если ты не даешь человеку материального наполнения, а что давали? Если каждому по потребностям, вот тебе твои 2000 калорий, и все, и ничего больше, то у человека нет никакого стимула приложить еще какое-то усилие, грамм усилий. Он не может, он так устроен, что за каждый грамм приложенных усилий он должен чувствовать вдохновение, получение, награду. Она в чем-то должна выражаться, обязательно. Иначе он не сможет поднять руку. Иначе не сможет двинуть пальцем. И тогда получается, что или ты ему даешь награду, и он двигается, но тогда мы приходим снова к капитализму. Или ты ему даешь тогда устрашение в виде палки, в виде КГБ. И тогда от страха он двигается вперед. Но одно из двух должно быть. Мотивация должна быть или доброй, или злой, но она необходима для того, чтобы он начал двигаться. Иначе он не сможет, потому что это просто кусок эгоиста. И ничего у коммунистов ничего не оставалось. Если не даешь НЭП и, так сказать, никакого удовлетворения в движении, в получении, то тогда надо наказанием. И таким образом пришел террор и все прочее, что мы видели. Что предлагает Каббала? конкретно, я не хочу разбирать все эти вещи, они довольно известны нам, а нет, тот, кто хочет, он почитает эту статью. Баля Шалом пишет здесь довольно подробно. Я хочу перейти к вопросам. Там есть, да, вопросов?
Да.
Много?
Да, много вопросов.
Значит, Баля Шалом говорит о том, что мы должны показать человеку, что существует духовное вознаграждение, вечность, совершенство, и вот оно перед тобой. Если массы об этом будут говорить, если пресса, средства массовой информации, интернет, того, чего раньше не было такого образования, не было такой отрешенности, не было необходимости, потому что думали, ну не в Америке, не в России можно жить, так в Америке. Мы хотим, как в Америке, и так далее. То сейчас этого нет. Мы пришли к такому состоянию, когда нам деваться некуда. Разве что с планеты Земля куда-то переселяться. И поэтому сегодня проблема намного острее, она намного проще. Убеждать надо очень мало людей, потому что все равно решения другого нет. Надо им просто показать, что решение, оно есть. Потому что если раньше не знали, как решить вопрос или в сторону капитализма, или в сторону террора, красного террора, то сейчас решение есть. Ты должен выявить людям духовное вознаграждение. То есть ты даешь человеку все для того, чтобы он правильно существовал, нормально существовал, а остальное дополнение до настоящего эгоистического восполнения, оно будет в нем создаваться за счет духовного постижения, раскрытия. Когда вечность, совершенство наполнит его, будет наполнять постепенно, и он увидит это и в обществе, и вокруг себя, и убежденность его относительно своих детей, их воспитания, будущего и так далее. То есть все это даст ему такое огромное наполнение, что у него будет энергии достаточной для того, чтобы преодолеть весь свой эгоизм, эту взаимную ненависть и достичь свойства любви. Мы еще будем об этом говорить, особенно на конгрессах на наших. Это очень-очень интересный материал, и, как видите, он очень актуальный. Он сверхактуальный, потому что даже мы говорим с вами о том, что уже стоит на пороге всего человечества, но оно об этом еще не знает. Завтра, только послезавтра, начнет узнавать. А нам надо быстро это все понять, прочувствовать и как можно проще донести до них. И надеюсь, что конгрессы нам в этом тоже помогут. Ну, давай.
Вопросы из Италии. Вопрос задает Марко. Можем ли мы как-то сделать обстановку совершенства, которая у нас ведет Каббала, приблизить ее и сделать ее как бы уже достижимой, ощущаемой?
Ну, мы будем об этом говорить. Я думаю, что, в принципе, это будет основным. Сегодняшний кризис и его преодоление изнутри нас, как мы внутри нас строим эту систему, и потом эту систему несем в мир. Потому что именно наша реализация зависит от мира, а мир зависит от нашей реализации. Нам не дадут войти в духовный мир, если мы этого не делаем ради того, чтобы привнести себя в этот мир и исправить его. Потому что мы все, те, кто получили особое устремление к духовному, к единству, к Творцу, они получили это не зря, они получили это для того, чтобы быть его проводниками. И поэтому, если мы будем вместе заниматься освоением этой методики, ее реализацией внутри нас, для того, чтобы реализовать ее в мире, то это и будет на самом деле практическая реализация Каббалы, и в этой мере мы раскроем высшую силу внутри нас. Так что мы находимся сейчас уже в этой стадии. Мы входим в эту стадию, извиняюсь, очень-очень явно и с огромной скоростью. Это потрясающая вообще скорость. Это такая волна, которая идет, и я даже я не пугливый человек. И представляю себе будущие этапы, и все равно для меня это является каким-то таким, ну, настораживающим, я бы сказал, чем-то таким ну, не пугающим, может быть. Я этого одновременно и хочу, и жду. И, с другой стороны, немножко как-то так в напряжении. Знаешь, есть такие моменты, когда ты очень хочешь и ждешь, и, с другой стороны, как-то так тревожишься. Вот такое состояние есть, потому что, действительно, события, они с головокружительной скоростью приближаются. И мы сейчас, тем более, заняты созданием вот этого сайта, нового портала, на котором мы будем выявлять все пороки, проблемы человечества, подкрепленные исследованиями новейшими науки, социологии и так далее. И это все, когда собирается вместе в одну ужасную картину, такую страшную, которую от нас скрывают, камуфлируют, как-то так затуманивают. А если это все вместе так преподносить, то это целая страшилка огромная. Мы не хотим этого делать, мы не хотим пугать людей. Мы хотим, наоборот, показать им сначала, что есть лекарство от всех этих проблем, которые они сегодня замечают. То есть должна быть такая вообще основа для нашего выхода в мир, что все нормально, у нас есть решение. Вот. И постепенно-постепенно раскрывать проблемы и для того, чтобы они прислушивались к нашему решению. Только вот в таком виде, спокойном. Дело не в нашей учебе там, или в наших каких-то действиях в мире или между собой. Это все должно быть из осознания того, что сегодня мы с вами являемся той частью мира, которая... адаптером является между высшей силой и человечеством. Вот если мы примем этого внимание, то начиная, исходя из этого контактора, из этого состояния, из этого адаптера, мы, будучи вот этим кондуктором, мы с вами правильно настроим себя и на Творца, и на остальной мир. И тогда мы и пропустим через себя, станем достойными пропустить через себя весь этот свет на весь мир.
Ну, то есть мы можем чувствовать ответственность, что вот это приближается не просто для того, чтобы как-то мир напугать или чтобы очередной...
Нет, конечно.
А чтобы мы могли это использовать как...
Для того, чтобы нам помочь, нам объяснить миру методику исправления.
Спасибо. Еще один вопрос из Италии задает Джакомо. Можно ли чувство вот этой большой близости и тепла, которое у нас сейчас рождается, представить как дополнение роли Израиля в донесении мудрости Каббалы миру? Или как-то по-другому мы должны относиться?
Нам не надо особенно это заострять. Тем более в таких цивилизациях очень консервативных, да, как Италия. Я не думаю, что это надо делать. Нам надо просто показывать методику. Методика, она одна, и она из древнего Вавилона к нам идет. Не надо заострять на Израиле, потому что людям очень трудно воспринять, что это не относится к народу и к государству, что это относится к решению проблемы мира, которую пытались решить в древнем Вавилоне, и не смогли решить, отчасти только решили. И эту методику адаптировали тем временем до нашего дня, и мы сегодня все снова должны всем этим нашим Вавилоном земным ее решать. А слово «Израиль» действительно только прямо к Творцу, «Ешар-Кель». Иначе это действительно все не воспринимается, и каббалисты очень против всех таких выходов в свет. Вы этим ничего не сделаете. Пока человек в этом разберется и привыкнет к этим словам, правильно их ощущать, он должен внутри получать респонс такой, правильный, на каждое такое слово. Пока он заменит внутренний отклик на эти слова от своего эгоизма и привычки на духовный, пройдет много лет. Потому что он для этого должен начать ощущать духовные качества. Они должны в нем быть. И тогда в нем автоматически отзовется, что такое Израиль, духовным свойством, а не каким-то физическим, материальным в нашем мире объектом или там, массой людей и так далее. Так что не стоит оперировать нам этими словами. Мы просто путаем людей. Лучше тогда ничего не говорить.
Угу. Вопрос Хозе Антонио из Мексики. Какая разница между включением нас как бы в единое такое состояние единства со всеми людьми мира, с природой и с группой?
Какая разница?
Да, вот когда мы говорим о взаимовключении нас, как
о,
бы,
это
в мир,
очень, это,
природа, человеческая группа. Вот, три таких,
дело в том, да. Что каждый человек, когда он начинает особенно заниматься, духовной работой, он становится большим индивидуалистом. Группа становится тоже такой грубой, четко очерченной в себе. Внутри себя, насколько она там перемешивается вся и бурлит. Группы между собой очень трудно смыкаются. И когда это все месиво начинает на конгрессах, особенно во время конгрессов, соединяться, то это дает огромную большую духовную силу. Потому что вдруг в течение нескольких дней все слипаются вместе в одном материале, в одном порыве, в одних песнях, в одном распорядке дня. Это очень влияет на всех и освобождает огромное количество духовной энергии. И этим конгрессы, конечно, впечатляют здорово. То есть насколько мы противоположны друг другу, эгоистичны, каждый из нас, и группы, и вообще вся и все, то наше единение вот это в мире эгоистов и вдруг единение, оно дает миру огромнейший потенциал духовный. И от этого действительно встряхиваются все. Мы не представляем, насколько мы этим всаживаем в мир такую инфузию очень сильную, оживляющую, от которой он просто рывком устремляется вперед, даже не зная, куда и как. Вот просто она ему дает такую энергию к следующему состоянию. Ну и мы, соответственно, с этим продвигаемся, потому что мы не можем продвигаться быстрее, чем мир. Мы, потому что с вами, не так, как в прошлом каббалисты, которые могли достигать мира бесконечности, а мир продолжал крутиться, как и есть. Мы с вами находимся в периоде общего исправления, и мы должны это исправление реализовать. Поэтому наше движение будет только в соответствии с движением мира. Поэтому мы должны принять это внимание и как можно больше думать обо всех вообще. Не просто о наших товарищах везде, на всех материках, а вообще обо всем мире. А мир уже начинает ощущать, что есть проблемы, и проблемы нерешаемые, и начинает ощущать эту тревогу, и начинает ощущать, насколько он сам себя забалтывает для того, чтобы просто не пугаться, не сойти с ума. Вы знаете, как это делается ведь? И, то есть дать обезболивающее безнадежному больному, ну пускай не чувствует боли, и так потихонечку и уйдет. Вот то, что, к чему готовится мир. И хотел бы этого. Если бы люди знали, что они могут принять такую таблетку и на завтра все, так сказать, не проснутся, это было бы тоже, очевидно, каким-то спасением. Это не просто. То есть мы должны понимать, что наше единение, оно необходимо миру. И это огромная ответственность на нас, и поэтому не просто мы соединяемся, чтобы хорошо провести время. У нас очень серьезные цели. И мы даже не осознаем, насколько они глобальны, вселенские. И они отзываются во всех мирах.
Вопрос из Литвы. Как зажечь других? Как поднять важность? Или это свобода выбора каждого? Что важнее, приехать на большой конгресс или остаться на зеркальном конгрессе?
Я на это дал ответ. Если у человека существует хотя бы малейшая возможность приехать, он обязан приехать. Обязан. Иначе он не выполняет своего условия слияния с другими. Физическое, любое, какое только угодно. Самое-самое близкое, которое может быть. Если он не в состоянии приехать, то он должен выяснить, по какой причине точно не в состоянии, и все равно написать. Жена не пускает, там с работы уволят, если он уедет, ей нет денег на проезд, больной по каким-то причинам действительно серьезным, он должен это нам написать. Он не может просто так не приехать. Значит, он не наш товарищ. Если я где-то не присутствую на каком-то собрании, на которое зовут всех, значит, я должен извиниться и сказать: ребята, я вот по таким-то причинам не могу. И, может быть, они смогут мне решить эту проблему, и я смогу. Только лишь, если они не смогут решить эту проблему, мне можно остаться дома и приложить все усилия для того, чтобы со всеми участвовать виртуально. Вот что я могу только сказать. Это для вас, это не для нас. Мы от этого ничего не выигрываем материально, что вы приезжаете. Это огромная помощь всему мировому кли и вообще всему человечеству в его исправлении. Обнимаю вас всех. До встречи. До свидания.